Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Реки мира.
Алексей Алексеевич,
да, Денис
надо Ильич. Будет нам для анонса этой рубрики еще записать на речке, на том бережочке.
Бережочки, Марусенька, белые ножки.
Мне кажется,
ножки она мыла-то, да?
Ножки, но в следующий раз, когда увидимся, текст подготовим и споем втроем.
Да. Втроем, а ты третий же здесь с нами.
Давайте сначала начнем. Давайте. Алексей Веселкин.
Денис Николаев.
И у нас...
Стоп! Добрый день.
Да бы сейчас хором бы сказали.
А, да.
Ну
да,
хорошо,
да,
добрый да, день. Да, давайте да, заново тогда вообще.
Давайте заново.
Давно не перематывали пленку.
Перемотал.
Доброе утро. Впереди 4 часа. Слишком сильно перемотали, Алексей. Алексей Веселкин.
Денис Николаев.
Всем добрый день. У нас в гостях Дмитрий Нестеренко, кандидат географических наук. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы, наконец-таки, от больших форматов плавания вокруг...
Да около
всего земного шара. Из морей до океанов отправляемся в пресноводные реки.
Ну вот, кстати, если бы мы плавали около земного шара, то это был бы еще какой-то цикл уже межгалактический.
Да, но еще у нас же мы же собираемся с вами жить вечно, поэтому мы...
Все впереди.
Да, изучим реки, скважины, значит, все водоемы, и потом будем подниматься уже в космический, значит, в космический океан, правильно?
Да.
А он бесконечен, поэтому работы вы обеспечены надолго.
Хорошо. Это меня радует.
Да-да, дернулось века.
Уголок рта.
А второй глаз лопнул в этот момент. Да, это хорошо, это живые люди. Значит, мы начинаем этот цикл. Это очень интересно, потому что любая река, знаете, тут еще такой есть феномен. Океаны как бы принадлежат, ну, например, океаны принадлежат всем. Или континенты, да, такие, в несколько стран, вот, культура завязана. А река, она сама по себе более локализована и несет вместе со своими водами, помимо географических каких-то, значит, неожиданностей и химических таких сюрпризов, все-таки города, которые начали строиться именно на берегах реки, потому что река была тогда
главная дорога.
Основным, да, основной артерией. Вот. И река локализована, и к рекам обращаются даже, знаете, как вот матушка Волга, там батюшка, там, я не знаю, там, Днепр, вот, или там Дон. Правильно, Денис Евгеньевич?
Допустим.
Допускайте.
Как-то вот...
Допускайте.
Сложно, я не помню.
Вы не помните? О. Я вам напоминаю. Я сейчас, что сейчас делал? Напоминал. Так вот...
Поэтому я не могу подтвердить. Если вы напоминаете, я не могу подтвердить, потому что я не помню.
Ну, хорошо, хорошо. Видите, сейчас. С кем приходится работать, Дмитрий? Вы пропустили первые 3 часа, поэтому...
Не понимаете. Нет, Дон, батюшка, да.
Вот согласен. И все, видите. А до этого я 15 минут внушал это. Как вилкой по воде реке. Давайте в Волгу, короче. У нас сегодня матушка, так называемая Волга.
Волга, да.
Знаменитая река. И фильм «Волга-Волга», и сколько песен сложено.
Огромное количество. Да. Вообще Волга, ну, конечно...
В Каспийское море она впадает.
Да, а Лондон — столица Великобритании, как мы знаем.
Да, да. А я почему вспомнил, что она в Каспийском море...
My mother was a teacher, my father was a doctor.
Moscow is the capital of our country. Я почему вспомнил, что Каспийское море, что в одной из пьес Маяковского, которая называется «Баня», я там играл персонажа Велосипедкина. Тоже смешно. Велосипедкин-Веселкин. Вот. И первые мои слова, когда я появлялся на сцене, я говорил: «Ну что? Все еще в Каспийское море впадает подлая Волга». Вот видите? Даже такое. Не я, Владимир Владимирович Маяковский. Да, не я. Подлая Волга. Она такая тоже может быть, оказывается.
Отвечая на ваш вопрос, второй, все еще.
Второй глаз лопнул.
Давайте начнем.
В общем, все еще впадает. Все еще впадает. Волга, конечно, для нашей страны это больше, чем просто река. Больше, чем просто Волга, да. В России Волга больше, чем просто Волга. Конечно, у нее было много разных названий. Волга — это такое довольно современное. Раньше это Волга... В смысле, это Волга... Эта река имела другие имена. Ее называли Ра.
Ра?
Да, река Ра.
Какое-то египетское название.
Да, но на самом деле это иранское, название иранского происхождения. Вообще еще в источниках Клавдия Птолемея встречается вот это вот упоминание Ра. Когда-то ее называли Оар, эту реку. А Волга — это уже...
Объединенные так... Арабские Республики.
Объединенные Арабские Республики.
Алексей Алексеевич, да. Вы сегодня просто...
Что остается делать, Денис?
Моего жеребца оседлали и носитесь вокруг.
Я обычно глупости говорю. Остановиться не могу, ну что сделаю?
Все. А само название Волга произошло от праславянского... Вльга или Волглый. Волглый, что это синонимы слова влага.
Ага.
Да, то есть на самом
много
деле...
Много воды.
Да, много воды, по сути, много воды. Это название означает. И река, конечно, очень длинная, более 3500 километров. Но вот интересно, что на сегодняшний день на реке построили огромное количество водохранилищ, и из-за этого длина реки сократилась. Ведь как обычно длину реки считают? Со всеми изгибами, излучинами. А когда построили водохранилище...
Напрямки.
Да, она получилось напрямки.
Проглотила вот эти излучины, получается, да?
Да, часть излучин проглотила, и там есть разные подсчеты. Кто-то говорит, что на 100 километров сократилась длина в результате, кто-то там, говорит, что на 200. Вот такая вот интересная история. Вообще, конечно, бассейн Волги, то есть территория, с которой Волга собирает всю воду, чтобы потом впадать в Каспийское море, занимает аж треть европейской территории нашей страны.
Треть территории?
Треть. Прям вот буквально треть территории к западу от Уральских гор. Треть территории России. Конечно, огромная территория. У меня особо теплое чувство к Волге, потому что моя кандидатская диссертация, она как раз была посвящена влиянию глобального потепления. И я чуть позже даже скажу, каким результатом я пришел, потому что это, на самом деле, очень важно в современном контексте. Вот. Ну, а вообще, конечно, Волга, вот сам бассейн Волги, он насчитывает 151 тысячу рек, ручьев и прочих водотоков.
Которые,
которые так или иначе, в конечном итоге, впадают. Ага. Так или иначе впадают.
150 тысяч.
150 тысяч. 150 тысяч рек, ручьев.
Это вообще в голове не укладывается.
Да, это просто невозможно представить, потому что вот мы не можем... При этом довольно интересно, что Волга не так сильно падает относительно своего истока. То есть вообще реки текут, потому что они снижаются. Уровень самого речного русла снижается относительно уровня моря. Ну, то есть исток — это самая высшая точка, устье, понятное
дело.
А они
все так устроены, да?
Все реки так устроены. Собственно, они поэтому текут. Потому что из-за вот этого перепада высот есть действие силы тяжести, и вода начинает потихонечку течь. В отличие, например, от озер. Ну, если озера проточные, тоже бывает течение, но оно гораздо слабее, потому что нет как раз такого перепада. Вот. И у Волги очень небольшое падение, всего лишь там, порядка 250 метров относительно истока.
А, действительно, это совсем немного.
Да, да, это немного. У большинства рек, на самом деле, гораздо больше, особенно крупных рек. Ну вот, мы сказали о том, какую роль играет Волга для нашей страны, и аж 4 города-миллионника, то есть население более миллиона человек, расположены именно на этой реке. Нижний Новгород, Казань, Самара, Волгоград, еще периодически там, Саратов то входит, то покидает этот список. Ну вот, будем даже считать, что на самом деле 5. Представляете, вот там 5 из более чем 15 городов-миллионников. Ну и, конечно, много всего связанного с историей. Исходно, на самом деле, еще римляне добрались до Волги. Мы знаем, что в Черном море были греческие колонии, и Дон назывался Танаис, а вот как раз название Ра, оно встречается уже в древнеримских источниках. И мы помним с вами, у нас был цикл про Великий Шелковый путь, и как раз через Волгу проходили торговые пути. Даже если помните, столица Золотой Орды, она как раз находилась в районе Волги, и там довольно интересно, значит, там было две столицы, был Старый Сарай, как он назывался. А потом заложили новую и назвали «Новый сарай».
Так, что, так бывает вообще, да. Вот,
у меня у деда так же в деревне было.
Две столицы там было, да.
То есть был дом, но реально столица находилась...
На участке, причем две столицы могут быть. Да, 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 старый, да. Новый сарай. Не,
именно как раз на участке настоящая столица-то была не в доме.
Да, да, в сарае.
Да, сначала
а есть еще один маленький домик, тоже очень важный.
Вы знаете, учитывая, что дед там прятал... еду?
Да. Еду, да.
Ну, скажем, так. Понимаете, да. Скажем так, да. Столица действительно была там.
Да.
Ну, потому что стол на столе, еда.
Согласен, Денис Евгеньевич. Дедушка правильно делал все.
А еще погреб с грибочками.
Там метро.
Метро, да.
Нет, потом он планировал. До соседа. Я серьезно говорю. Там действительно планировалось метро, чтобы соединить два погреба с соседним.
Лазить там, что ли? На тележке ездить?
Ну да, так сказать.
Молодец.
В тоннель к соседу прокопать. В его сарай.
Да, да, да.
Понятно. Ну, это как сейчас на границе США и Мексики. Вот копают туннели для контрабанды. Вот примерно.
Но дедушка Денис Евгеньевич начал раньше это делать.
Вот, видите. Достижение отечественной школы метростроения.
Что не сделаешь, как только от бабушки спрятаться, да?
Да. Вот. Конечно, со времен завоевания Ивана Грозного, когда Волга, по сути, целиком вошла в территорию нашей страны, она становится важнейшим торговым путем. В средние века очень активно торговали. Но потом, когда началась эпоха великих географических открытий, и торговля уже стала в основном такой межконтинентальной, океанской, конечно, уже значение Волжского пути стало падать. А так мы знаем, что как раз через Волгу очень активно шла торговля с арабскими странами, с Персией, и действительно часть Великого Шелкового пути тоже проходила. Но вот интересно, что там, мы сегодня называем Москву портом Пяти морей, потому что если сесть на судно, правда, не очень большого размера, мы так или иначе из Москвы попадем в одно из пяти морей, омывающих нашу страну. То есть это у нас будет Балтийское, Белое, Азовское, Черное и Каспийское. Пять. Но так было не всегда. И в XIX веке, в царствовании Павла I и Александра I, была построена Мариинская водная система. Мы знаем, Мариинский театр. Да. Была построена Мариинская система, которая, по сути, соединила бассейны Волги и Невы. Там, через систему рек и озер, и стало возможно попадать как раз-таки из Балтийского моря в бассейн Волги через...
Они прорывали каналы какие-то, да?
Да, они рыли каналы. На самом деле, еще до этого, даже еще раньше, существовала Вышневолоцкая система, то есть город Вышневолочек. Как раз Вышневолоцкая система, когда корабли волоком перетаскивали из бассейна одной реки в другую. То есть вот буквально, ну вот есть знаменитая картина Репина, кстати, вот, к вопросу Волги, «Бурлаки на Волге». Она, правда, там называется по-другому, но значит, просто судно, по сути, вытаскивали на берег. Дальше на такие волоки круглые бревна подкладывали под него.
И, в общем, перетаскивали его в другой водоем.
Да, и перетаскивали в другой водоем. И вот как раз Вышний Волочек был одним из населенных пунктов.
А вы сейчас правильно говорите «Волочек»?
Потому что Вышний Волочек, Волок. Потому что Волок.
Понятно, да. Потому что в простонародье я очень, несколько раз...
Ну, он же Волочек.
Проезжал он Волочек же. Это же этот же город.
Да,
там есть дворец, кстати, Волочек. Путевой дворец Екатерины II и, какие-то, вот. И какая-то система каналов каких-то.
Да. Да-да, вот как раз потому, что основное назначение этого пункта было вот ровно то, чтобы перетаскивать сюда. Вот. Сама Волга берет начало на Валдайской возвышенности. И там, конечно, вот сам исток Волги, это ключ. Ключ в деревне Верхневолжье. И там так вот все очень красиво сделано. Волга начинается. Дальше уже через систему озер она вытекает и становится уже большой рекой. И первый город, если мы движемся вниз по течению, это Ржев.
Мы на плоту?
На плоту, на плоту. Как, помните фильм замечательный «Три товарища»? «Неразлучные друзья», извините, Денис Ильич. Они на плоту там путешествуют. У меня любимый фильм детства. Мне очень хотелось на плоту путешествовать.
Да.
На плоту пойдем.
Да.
Тихонечко.
Да, от этой деревни Волга-Верховье. Волга-Верховье называется.
Извините, а вот это вот начало такой реки огромной, оно что из себя представляет? Это какой-то вот эти ключ, ручей. Буквально ключ ручей?
Буквально ключ. Буквально ключ, просто из-под земли вытекает струйка воды, и вот.
А вы видели это?
Волга. Я сам там, к сожалению, не бывал, но
интересно,
это у нас как обычный ведь, ключ.
Ну как мы воспринимаем это Волга? Ну,
вот как оформляется.
Полноводная, покажите.
Вот, все, исток Волги. Фотографии
это,
есть.
Вот этот ручеек, это Волга?
Да, да.
Потрясающе.
И потом она начинает в себя
убирать. Вот мы всегда же, видите, как мы устроены. Мы воспринимаем в самом величии эту Волгу, да, вот через даже художественные произведения, там плывут какие-то теплоходы, все с этим связано, какие-то произведения, и Островский, и Нижний Новгород, и ярмарки, и все это мощное. А это вот такой ключ.
Да.
Вы меня сейчас прям в самое сердце.
Да, начало тут. Ну, я сейчас немножко подлечу ваше сердце.
Давайте, давайте.
В месте слияния Волги и Камы на сегодняшний день, там это хранилище уже большое, там ширина Волги может достигать 80 километров.
А, это мне больше нравится.
Вот. Вам это понравится больше. Я там плавал на судне когда-то, когда проводил исследование, и на самом деле там не всегда видно берегов даже. То есть ты чувствуешь, что ты посреди моря.
Вот это да.
И там действительно волны такие уже ближе к
морским. А глубина какая там?
Да, там везде по-разному. Там глубина несколько десятков метров, потому что глубоко, все-таки это водохранилище. То есть не совсем такие морские глубины, но глубоко, конечно, глубоко. Это уже глубже. Другое дело, что, например, Волгу когда-то, до того, как ее превратили, по сути, в каскад водохранилищ, можно было спокойно переходить вброд. На реках есть перекаты и плесы. Есть город даже такой, плес.
А, замечательный город, да, художников город.
Да, город художников, один из городов, входящих в Золотое кольцо. И перекат — это, значит, ну, чтобы объяснить, перекат — это мелководье, а плес — это глубоководный участок реки. Вот если взять и разрезать речку вдоль, такой продольный профиль построить, то получится так, ну, профиль дна, он будет похож на волны. То есть всегда глубоководные участки будут чередоваться с мелководными. Ну, это связано с тем, просто как...
Как возвышенности такие.
Да, как возвышенность, связано с тем, как река вместе с собой несет песок и камни. Они еще имеют свойство двигаться, сдвигаться с течением времени. Какие-то, ну, я бы сказал, такие подводные песчаные волны. Вот, назовем это так. И как раз места этих мелководий посередине между двумя плесами называются перекаты. И вот по этим перекатам можно было Волгу раньше перейти вброд.
Несмотря... А это знали только знатоки, эти перекаты? Или, в принципе, это, ну, такой... явление типическое.
Нет, это типично. Это на очень многих реках есть, на очень многих равнинных.
И я на местные жители все мили знаю. Вот первая, да, а вот да, вторая. Да.
Ну, местные жители, конечно же, знали и спокойно этим пользовались. Вот. Но правда, это создавало сложности, в свою очередь, для судоходства, потому что когда вот есть такие мелководные участки, судам очень сложно.
А как проходить. Они, кстати, проходили?
Ну, вы знаете, дело в том, что все-таки есть. Ну, во-первых, эти суда не были судами с низкой осадкой, то есть они не были рассчитаны на какие-то крупные грузоперевозки. Во-вторых, все-таки на этих перекатах были точки, ну, это называется стрежень, место с наивысшими скоростями потока.
И они вымывали там.
Да? А, это ну, тот самый стрежень?
Стрежень, да. И вот там, да, из-за острова на стрежень.
А это вот это есть? Вот
из-за острова на стрежень? Да, из-за острова на стрежень, это как раз место с наивысшими скоростями течения.
А что там дальше поют,
ребят? На простор речной волны.
На простор речной волны.
На простор
речной волны. Очень,
кстати говоря, расписные.
Это значит...
Острогрудые челны.
Острогрудые, точно.
Это значит, они плыли с острова, искали место вот этого стрежения, да, чтобы пересечь вот этот перекат.
Ну, чтобы, во-первых, быстрее
выйти,
плыть.
Да, и выйти на простор. А, он же как в бутылку туда вливается, получается, так сказать.
Ну да, то есть,
например... Туда же быстрее вода идет.
Конечно, конечно, конечно. Если вы, например, плывете через реку, вот вам кажется, вы начали плыть, вроде плывете прямо, перпендикулярно, так, по прямой линии, вас сносит. Ага. Это значит, вы в какой-то момент попали в стрежень, и вас просто унесло с потоком.
Это очень важно сказать, потому что мы, видите, поем песни, сами не зная о чем. Потому что из-за острова на стрежень, мне казалось, что стрежень типа такого же какого-то острова, ну что-то еще там, причал еще что-то. А это антипричал, оказывается, это внутреннее русло, получается, реки.
Ну, что-то вроде, да. То есть часть реки с наиболее быстрым потоком.
Вот.
Да.
И потом через этот стрежень на простор речной, как Денис Евгеньевич?
Волны.
Выплывают. Расписные, острогрудые челны.
Стеньки Разина челны.
На переднем стеньке Разина.
На переднем стеньке Разин.
Понятно.
Да. Вообще грустная песня.
Но она, да, она не закончилась хэппи-эндом, увы.
Ну, для книжных.
Смотря для кого.
Да, это правда.
Наблюдающие радовались.
Это правда.
Так.
Вот. И, кстати, вот та Мариинская система, про которую я рассказывал, она сегодня называется Волго-Балтийский путь. То есть вот тот самый Волго-Балт, он, по сути, наследник Мариинской системы, перестроенный, расширенный. И сегодня сюда могут попадать из... Волги уже не только в Балтийское, но и на самом деле в Белое море, потому что дальше Волга-Балт, он связан с Беломоро-Балтийским каналом. и вот уже можно, по сути, из Волги даже в Белое море попасть. Угу.
Ну, да, можно.
Вот. Ну, а дальше мы с вами поговорим про водохранилище, но это уже с вами будет...
Позже, да, абсолютно позже. Верно.
Да, вы правильно посмотрели, да, на часы. Да.
Сейчас взрослые послушают свои недетские новости, а мы с вами отправляемся...
На перемену!
На перемену!
На перемену. Перемена!
Хочу все знать. Реки мира.
День добрый, товарищи дети, товарищи взрослые, Денис Николаев.
Алексей Веселкин, у нас в гостях Дмитрий Нестеренко, кандидат географических наук, и мы сегодня путешествуем по Волге. Никак мы не можем уплыть от истока. Ну, чуть-чуть только. Нет, мы,
во-первых,
да?
Выяснили, что исток Волги — это прям ручеёк-ключ, потому что очень важно понимать, что мы воспринимаем любую реку как такое культовое какое-то некое пространство воды, такое мощное. Вот. Оказывается, у каждой реки есть свой исток, и она перепад между вот этими 3000 километров вот, на протяжении всего-навсего 250 метров, потому что река течет вниз через, значит, систему каких-то, значит, оно выходит озер, как вы сказали, вот на это большое пространство. Ну и с появлением больших таких, значит, водохранилищ, да, река чуть-чуть подсократилась вроде бы как, но не намного, что для Волги 100 километров, короче, смешно.
Да, в общем, ничто.
Ничто. Ну и мы выяснили, что города-миллионники стоят, естественно, на этой реке, потому что в свое время это была центральная главная артерия, и ярмарки, и грузы все поставлялись, конечно, по речной глади.
Да, ну вообще, если мы будем двигаться с вами вниз по реке, мы пересечем огромное количество старинных городов. Uh-huh. Например, на Волге стоит, ну, это не совсем старинный город, Наукоград Дубна, который знаменит тем, что ряд химических элементов вообще в таблице Менделеева был синтезирован именно там. Вот если мы перед собой развернем этот знаменитый школьный плакат, не школьный, а вообще химический, с таблицей, то мы увидим, что ряд элементов в конце таблицы, они как раз-таки... Таблица продолжает пополняться. То есть возникают химические элементы, которые искусственно создаются. Вот в природе есть 103, встречаются. А дальше, на самом деле, в таблице уже...
Синтезируем уже,
да? Больше 120, они синтезируются. И вот огромное количество из этих синтезированных, они были как раз синтезированы в Дубне. Uh-huh. И даже один из элементов назван Дубней.
Дубни,
в честь Дубны.
Да. Есть Дубняк, не путать, да? Есть Дубней.
Возможно, это связано.
Фух, да. Ваша болезнь вот эта. Да,
опять я виноват, главное.
КВНовский
юмор. Я шучу.
Да-да-да.
Я виноват.
Я виноват. Что шутить одинаково, и вы, и я. Но я от вас сегодня, вас озвучиваю, ваш внутренний
голос.
Мои
мысли сейчас, кажется, читаете. Ладно, хорошо.
Давайте, хорошо. Отдыхайте. Вы сегодня болеете? Отдыхайте.
Я просто слушаю, мне интересно.
И мне интересно.
Вот. Ну, а мы плывем дальше и проплываем мимо Углича.
А, я был в этом городе, прекрасное место, да. Там останавливается теплоход, бешеный турист выбегает. Его ждут.
Это теплоход называется «Бешеный турист»?
Очень хорошее название. Это
моторная лодка должна быть такая-то, да, с парусом.
Спасательная.
Нет, ну просто город готовится. Это тоже интересный феномен такой. Город старинный, прекрасный, значит, и знаменитый своей историей. Такой купеческий, любопытный город. Но город готовится между... рейсами. Вот это время город готовится, как раз выкладывает товары, значит, купец готовится, вот это как раз корабейники выбегают на брег.
Из-за острова на стрелы.
Да, и играет оркестр, ребят, ну серьезно, играет оркестр, и как бы, ну, когда подходит теплоход, такое буйство такое праздничное все-таки в городе наступает.
Я прям представил картину карнавала в Рио-де-Жанейро.
Ну, почти.
Да, но только с углической спецификой.
Да, да.
Только посевернее.
Специфика есть, конечно.
Да, ну, конечно, город с богатой историей. Мы знаем, что царевича Дмитрия там убили, из-за чего прервалась...
храм как раз на этом месте.
Да, 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 династия Рюриковичей. Вот. Но как раз к разговору о водохранилищах, к тому, о чем я сказал, перед перерывом, там как раз находится Угличская ГЭС.
Угу. Очень интересное, кстати, строение. Потрясающее архитектурное, тоже удивительное, инженерное такое.
Да, очень красивое. И она, на самом деле, дает начало каскаду. Угу. Дает самому каскаду волжских водохранилищ. Дело в том, что на сегодня вот Волга как река, уже практически не существует. Угу. Есть, по сути, каскад водохранилищ, когда одно водохранилище переходит в другое. Ну, то есть заканчивается там, территория одного, и почти сразу же начинается другое. Угу. Это называется каскад, когда они вот так вот подряд идут. И, конечно, исходно вот это вот строительство водохранилищ было вызвано необходимостью вырабатывать электроэнергию. Оно началось еще до Великой Отечественной войны. И вот все эти гидроэлектростанции, они чем ниже, соответственно, течение реки, тем они больше электричества вырабатывают. Но в результате, вот по сути, река превратилась в такую систему водохранилищ, искусственных озер. И водохранилища, вот еще, кроме того, что они помогают вырабатывать электричество, их строят для того, чтобы снижать риск наводнений. Вот, скажем, на Москве-реке когда-то, Москва-река тоже, кстати говоря, впадает в Волгу через Аку. Вот на Москве-реке когда-то были очень крупные наводнения. Есть знаменитые даже фотографии московского наводнения 1908 года, когда была затоплена часть Кремля.
Ого.
Да.
Кремль стоит на холме.
Ну, не совсем, ведь все-таки.
Но река там внизу все-таки находится. Чуть-чуть.
Да, да, но если мы смотрим на башни, которые возле реки, там вода, взводная башня, Тайницкая и так далее, вот они все.
Но Москва-речи все было залито ведь.
Да, Москва-речи все было залито, и вот это нижняя часть Кремля. Не та вот часть, которая ближе к гостинице Москва находится. И вот это как раз происходило, потому что не было водохранилища. На сегодняшний день есть Можайское водохранилище на Москве-реке, и это означает, что никакие наводнения на Москве-реке невозможны пока.
Ну, просто потому что туда все соберется и там будет.
Да, по сути, водохранилища работают как? Весной, когда половодье и много воды, они всю эту воду собирают, как в такое хранилище, ну, собственно, водохранилище. А потом в течение года они потихонечку эту воду расходуют. В течение года все опустошается. Где-то к февралю уровень воды в водохранилищах минимальный. Потом начинается таяние снега.
Оно опять туда.
Оно опять набирается. И вот так вот это все устроено. То есть, по сути, человек может регулировать, сколько воды будет в реке. Это называется регулирование стока. Собственно, это же и произошло с Волгой. До момента постройки водохранилища колебания уровня вот, в течение года могли достигать, например, там, у Твери 11 метров. Вот представляете, на 11 метров в течение года... Туда-бра,
это очень много.
11 метров?
11 метров,
4 этажа?
Да. Невероятно.
Да, там, например, ниже даже устья Камы были совершенно фантастические цифры, 15-17 метров.
Кстати, про Каму тут испереживались слушатели на нашем WhatsApp.
Скажу.
Это сегодня или в следующий раз?
Нет, нет, сегодня, конечно. С Камой следующая история. Есть знаменитый спор. Знаменитый спор, какая река главнее. Дело в том, что в гидрологии, в науке, которая изучает реки, есть как раз понятие главная река. Ну, то есть река, в которую впадают все остальные, так или иначе.
Так.
И существуют разные методики определения этой главной реки. И получается следующая история. Во-первых, по площади водосбора, то есть бассейна, откуда река собирает воду, Волга больше к моменту
соединения с Камой.
Да, к моменту соединения с Камой. Однако, при этом, при всем, в бассейне Волги до соединения с Камой меньше рек. В штуках, да, в штуках. То есть для Волги это примерно 66,5 тысяч, а для бассейна Камы там почти 74 тысячи. И именно на основании количества рек рассчитывается порядок реки, и порядок реки как раз и является вот этим мерилом того, какая же река главнее. То есть, строго говоря, по научным признакам, вот, во-первых, по этому признаку оказывается, что Кама главнее Волги на самом деле. Во-вторых, расход воды, то есть количество воды, которое протекает в секунду через русло реки, у Камы опять-таки больше. У Камы 4300, у Волги 3100. И, наконец, длина Камы до слияния с Волгой 1882 километра. А у Волги 1390. То есть, по целому ряду научных признаков, на самом деле Волга является притоком Камы, а не Кама притоком Волги. Другое дело, что исторически значение Волги таково, и там, в целом, с точки зрения восприятия сознания, там, Волга наше все, Волга великая русская река
Еще
и так далее.
Река,
Кама.
Не, ну это же было вот это все.
Конечно, да.
И фильмы, и вот тебе, пожалуйста.
Конечно. И то, что торговые пути в основном проходили именно через Волгу, а не Каму, потому что Кама, она...
Ну, то есть исторически так сложилось.
Да, исторически так сложилось. Так бывает. Точно так же, как мы Каспийское море называем морем, хотя оно никакое не
это
море.
Это озеро.
Хотя это озеро. Вот. Исторически так сложилось. Но с научной точки зрения действительно Волга является притоком Камы, а не наоборот. И все, что ниже слияния Волги и Камы, по-научному хорошо бы тоже называть камой.
Представляете, как бы все поменялось? Давайте представим. ГАЗ 24
Кама.
Кама, да. Велосипед Волга.
Да, велосипед Волга. Волга будет,
да, велосипед Волга. Да, Волга не впадает в Каспийское море, потому что туда впадает Кама. В Каспийское море, да. Издалека, вот я даже переделать не могу, издалека... Долго рама ли? Течет. Нет, река Кама?
Издалека мама.
Мама течет река Кама. Ну, это вот это, значит, смотрите, фильм «Кама-Кама».
«Кама-Кама»?
Ну, конечно.
Это песня какая-то.
Нет, ну а какая?
Американская.
Вот, это, вот Александров, все.
Я снова понимаю, фильм, да.
«Кама-Кама».
«Бурлаки на Каме».
«Бурлаки на Каме». Угу. Да. Ну, кстати, Кама-то больше ничего и нету, вы видите, кроме велосипеда.
Я даже представил себе бурлаки на велосипедах.
Которые... Да. Нет, а вот любопытно, что, видите, не только современное человечество живет в мире таких вот, ну, пиар-технологий, так скажем, да, или раскруток. Угу. Вот, видите, Волга раскручена, и исторически раскручена, не специально же ведь. Угу. Вот, а Кама, это полноводнейшая, так сказать, артерия, оказывается, видите, как, кроме велосипеда пока ничего. Мне обидно, Денис.
А шины еще Кама есть.
Шины Кама, хорошо.
Шины Волга, да.
Шины Волга были бы.
Слушайте, ну, действительно.
А да. Еще Волгаз был бы, а не КамАЗ.
Ну да.
Давайте. Автобус Волжанин, Каманин.
Давайте на этом мы остановимся. Ну вот исторически так сложилось, что Волга главнее.
Хочу все знать. Хочу все знать.
Дорогие слушатели, 14 февраля на экраны российских кинотеатров вышла романтическая сказка Жоры Крыжовникова «Лед 2». Еще до выхода в прокат фильм установил абсолютный рекорд по предпродажам билетов среди российских картин. Что обычно происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Нам ли не об этом разговаривать в детской передаче? Угу. Так вот, герой первого фильма, фигуристка Надя и хоккеист Саша, поженились и больше всего на свете мечтали о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках. Александр Петров, Аглая Тарасова, Надежда Михалкова, Вита Корниенко в самом романтичном фильме этой зимы «Лед 2» уже в кинотеатрах. Угу.
Хочу все знать. Реки мира.
Реки мира, Волга, впадает в Каму, выяснили мы, вот, и расстроились, потому что никаких песен, ни фильмов, ни мультфильмов, кроме велосипеда, ничего не нашли.
Ну, придется переписать все.
Переписать, да, будем переписывать. Так, давайте дальше.
Дальше, да. Мы с вами плывем. На самом деле, конечно, очень много волжских городов мы с вами посетили, когда у нас был цикл по Транссибу. Угу. Сначала в одну сторону, там, потом в другую. Вот, поэтому мы так
вы
с вами...
Вы предлагаете цикл сейчас срезать через другой цикл, да? И потом про это мы рассказывать не будем, и там плавали.
А вы же там были, да, уже.
Через Антарктиду, через Антарктиду как-нибудь, да. Вот в городе Рыбинске, который у нас ниже по течению, например, установлен памятник Волге. Так и называется.
Памятник Волге?
Памятник Волге. Ну, в смысле, не машине, не машина, на, как там, самолеты на пьедестал ставят.
Да-да-да.
Нет,
да, Волга в натуральную величину, да, там?
Да, вот, именно...
Это... Которая Волга-мать именно?
Да, или... которая Волга-мать. Угу. Да, которая
очень
Волга-мать.
Красивый.
Красивый памятник. Есть неофициальный праздник, День Волги.
Да. Волга-мать, правильно.
Ну вот то, что мы с вами говорили про водохранилище как раз, на самом деле для Волги сыграло не самую лучшую роль, потому что водохранилище — это, по сути, такие резервуары, где копится не только вода, но и все, что вместе с этой водой попадает в них. И потом разные вещества, они оседают на дно, и закрепляются в иле, который находится на дне. И на сегодняшний день Волга довольно загрязнена, к сожалению. Огромное количество промышленных стоков, вот этих вот веществ, оно как раз-таки попало в ил, который находится на дне водохранилищ. И поэтому, например, если сейчас что-то, не дай бог, произойдет, или вдруг мы захотим превратить Волгу снова в реку,
убрав водохранилище,
у нас с вами, по сути... обнажится огромное количество химикатов, которые на дне реки осели.
А так они вот на берегах уже получат, если мы...
Ну да, и они станут доступны, их начнет разносить ветром.
То есть берега высыхать. Будут у нас
заражены.
Химотбросы.
Да, да, по сути, очень сильно заражены различными химикатами. Поэтому даже принята программа к 2025 году такого оздоровления реки, улучшения экологической обстановки, потому что, ну, действительно, проблема очень-очень серьезная. Вот. На реке находится, вот если мы с вами дальше вниз по течению плывем, много всего интересного. Вот вы упомянули ярмарки. Действительно, город Нижний Новгород, один из городов-миллионников, где как раз Ока впадает в Волгу. Там заканчивается Верхняя Волга, Верхняя Поволжье именно. И там вот знаменитая ярмарка, вот эта Сормовская ярмарка рядом с Нижним Новгородом, где раньше все приезжали торговать во времена Российской империи, куда приезжали. И Шаляпин там неоднократно выступал. Вот. А дальше Средняя Волга считается как раз-таки от Нижнего Новгорода до устья Камы, а все, что ниже по течению от Камы, это уже считается Нижняя Волга.
То есть это Кама, но это Волга.
Нет, имеется в виду от устья Камы. Вот если мы возьмем реку, разделим на три отрезка, то Верхняя Волга — это до впадения Оки, Средняя Волга — от Оки до Камы, и Нижняя Волга — это все, что от Камы, от впадения Камы вниз до Каспийского моря.
То есть, в принципе, теоретически можно было бы Нижнюю Волгу переименовать в Каму,
да.
И получалось бы, что Волга впадает в Каму, а потом только в Каспийское море.
А получается, да. что это Волга называется, да? Вот впадение, потом вот этот отрезок от впадения в Каму до Каспийского моря — это все равно Волга.
Это все равно Волга,
хотя это Кама.
Хотя
это сути... две реки. Да, получается.
Ну, по сути, это Кама, на самом деле. Ага, по сути, своей Камы. Да, и вот то, что я упомянул про результаты моего исследования, влияние как раз глобального потепления на Волгу. Дело в том, что из-за глобального потепления зимой стали чаще происходить оттепели. Ну, мы сами видим, что происходит этой зимой, например.
Два морозных дня, и все.
Да, и очень мало снега. И тот постоянно тает. Наводнение обычно происходит так, что всю зиму на наших реках, на российских, на европейской территории, всю зиму накапливается снег, потом по весне становится тепло, снег тает и происходит половодье. Вот, кстати, когда мы слышим там словосочетание «весенний паводок» в новостях, это неправильно. Паводок — это то, что бывает от дождей там, в течение года, а именно по весне вот этот самый широкий разлив.
Это разлив?
Да, это называется половодье.
А, половодье.
Половодье. Вот есть половодье и паводок. И вот из-за того, что происходит глобальное потепление, зимы все теплее, все меньше снега остается до весны, из-за этого меньше воды накапливается для половодья. И это значит, что половодье становится все ниже и все менее опасны. И вот такой вот интересный парадокс, само по себе глобальное потепление, которое в том числе для нашей страны несет огромное количество вреда, именно для рек, вот для риска половодий, оказывается благом, потому что снижает риск затопления территорий и каких-то связанных с этим катастрофических явлений.
То есть это хорошо все сейчас?
И если смотреть с точки зрения половодий, именно наводнений, то глобальное потепление играет положительную роль.
Да.
В целом для нашей страны все равно негативно.
Хорошо. Но Пушкин все равно писал 200 лет назад, что снег выпал только в январе, на третье, в ночь. Хотя никакой проблемы глобального потепления, даже такого термина не было, естественно.
А у меня вопрос. Да, мы в следующий раз уже следующую?
Да, мы в следующий раз уже следующую реку.
А, все уже?
Да.
Жалко, Денис Евгеньевич. Ну, я много узнал интересного.
Ну, да.
Волга впадает в Каму, и 3,5
нам, кстати, вспомнили песню.
160 тысяч.
По-моему, Чифов была песня «Кама, река, помоги». Она очень такая хорошая.
«Кама,
река, помоги».
«Кама, река, помоги».
Вот бы ее Зыкина спела.
Хорошо, да.
Зыкинска было бы.
Вот, вернулось все к концу эфира.
Зыкинска, да.
Понятно, хорошо.
Я теперь понял, откуда это слово
«Зыкинске». Поздравляю
вас, да. У нас в гостях был Дмитрий Нестеренко, кандидат географических наук. Дмитрий, спасибо большое.
Спасибо.
До новых встреч.
Дмитрий.
Дорогие друзья,
в субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.